16 июля уехал Шекловитый, 21-го войско переправилось через реку Коломак, недалеко от Полтавы, и раскинули стан. Сюда пригнал гонец из Москвы Голицыну с указом созвать старшину и сказать ей, что «великие государи, по тому их челобитию Ивану Самойлову, буди он им старшине всему войску малороссийскому негоден, быть гетманом не указали и указали, у него великих государей знамя и булавуй всякие войсковые клейноты отобрав, послать его в великороссийские города за крепкую стражу, а на его место гетманом учинить, кого они, старшина, со всем войском малороссийским излюбят». А сказав им указ о посылке гетмана, великороссийский, который город пристойно, также и о детях, и о свойственниках гетманских, по избрании нового гетмана, учинить ближнему боярину по своему рассмотрению, как Господь Бог вразумит и наставит. Из этого указа ясно видно, что в Москве смотрели на дело Самойловича как на чисто малороссийское, не убеждались доносом в его измене, но не хотели оставлять гетманом человека, возбудившего всеобщее неудовольствие, боялись, чтоб от того, от чего, Боже сохрани, во всей Малороссии не учинилось какого замешания, бунта и кровопролития, как сказано в той же грамоте. Получивший указ, Голицын призвал к себе русских полковников, находившихся постоянно при гетмане, и приказал им как можно осторожнее, без шума, сдвинуть и запереть обоз около ставки Самойловича из опасения, чтоб казаки не вздумали напасть на нелюбимого гетмана. Боярин велел полковникам дать знать старшине, что пришел указ о свержении гетмана и об избрании нового, и чтобы они дали знать, когда у них будет все готово. Вечером полковники тихонько начали сдвигать обоз. Однако это движение не могло утаиться от слуг гетманских, которые сейчас же дали знать об нем Самойловичу. Тот догадался, что затевается что-то недоброе. Боялся он насилия со стороны казаков и ночью написал полковникам письмо, в котором выставлял свои заслуги правительству, объявлял свою невинность, требовал, чтобы его выслушали. Ответа не было. В полночь явился Голицыну генеральный писарь Кочубей с известием, что все в безопасности, и с просьбой об арестовании гетмана. Боярин приказал, чтобы на рассвете гетман с сыном были схвачены и приведены к нему, также, чтобы отданы были под стражу люди подозрительные, находившиеся в приближении у гетмана. Наконец приказал расставить сторожей по всем дорогам из стана, чтобы никто не смел уйти, дать знать сыну гетманскому Григорию о судьбе отцовской и возбудить мятеж по городам и селам. Все было исполнено. На рассвете пошли было схватить Самойловича, но не застали его в шатре. Он был в церкви и усердно молился. Когда служба кончилась и гетман вышел из церкви, подошел к нему отставной переславский полковник Дмитрашка Райча, схватил его за руку и сказал: «Пойдем со мной». Гетман посмотрел вокруг и потребовал, чтобы ему дали переговорить с русскими полковниками. Полковники не замедлили явиться, ведя захваченного ими сына гетманского Якова. Гетмана посадили на дряную телегу, сына его верхом на клячу, и повезли под прикрытием стрельцов в большой стан Голицыно. Здесь на открытом воздухе сидели все воеводы, генералы и полковники. Явилась старшина и в краткой речи объявила, что она давно уже видела великие тягости от гетмана, а напоследок объявились и изменнические дела, о которых они и донесли, служа их царским величеством. Так как теперь гетман схвачен и привезен в стан, то они, старшина, требуют, чтобы с ним поступлено было по войсковому праву. Голицын спросил, не обвиняют ли они гетмана, мстя ему какие-нибудь свои недружбы, и нельзя ли эти неудовольствия успокоить каким-нибудь другим образом. Старшины отвечали: «Хотя оскорбления, нанесенные гетманом народу и большей части из нас, и очень велики, Однако мы не решились бы поступить с ним таким образом, если бы к тому же не присоединилась и измена, о которой по нашей присяге мы не можем умолчать. Кроме того, мы с большим трудом могли удержать народ, чтобы он не растерзал гетмана. Так он стал всем ненавистен. Тут входит старый гетман, опираясь на трость с серебряным набалдашником. Голова его обернута мокрым платком, потому что он давно уже страдал глазами и головными болями. Голицын в коротких словах пересчитал ему обвинения. Гетман отвергнул все обвинения и начал оправдываться. Поднялись споры между ним и тремя полковниками – Дмитрашкою Райчию, Солонину и Гамалею. Голицын велел вывести Самойловича. Казаки хотели было наложить на него руки, но Голицын сдержал их и отдал гетмана с сыном под охрану стрелецким полковникам. После этого казаки начали толковать о выборе нового гетмана. Сочли нужным послать за духовенством и знатнейшими казаками в ближайшие полки. Но в тот же вечер и на другой день оказалось, что ждать долее нельзя. Казаки Годяцкого полка подняли бунт, убили полковника и разных других людей. Так что Голицын должен был послать русских рейтер наблюдать за казацким станом. Также начали казаки толпами покидать лагерь. Откладывать выбора стало нельзя. 24 июля собралась старшина у Голицына для выслушания статей, на которых присягали прежние гетманы. Положили принять глуховские статьи с прибавкою следующих новых. Первое. При гетмане в Батурине для охранения целости его быть полку московскому стрелецкому. Второе. Чтоб гетману и старшине, служа великим государем, народ малороссийский, всякими мерами и способами с великороссийским народом соединять. В неразрывное и крепкое согласие приводить супружеством и иным поведением, чтобы были под одной царского величества державою общее, как единой христианской веры. И никто бы голосов таких не испускал, что малороссийский край гетманского регимента. Отзывались бы везде единогласно их царского величества, самодержавные державы гетман и старшины и народ малороссийский общее с великорусским народом, и вольный переход жителям из малороссийских городов великороссийские иметь. После статьи начали разговор об имении бывшего гетмана, причем Голицын объявил, хотя по закону все принадлежавшее изменнику должно принадлежать царям, однако я, с опасностью навлечь на себя немилость царскую, беру на свою ответственность и определяю, что половина имения пойдет войску запорожскому, а другая – в казну царскую. Все были довольны, и знатнейшие начали тихонько осведомляться у Голицына, кого бы ему всего больше хотелось видеть гетманом. Голицын намекнул им, что ему больше всего хотелось бы Мазепу, и в тот же вечер у старшины положено было действовать в пользу Мазепы, причем положено было также отнять места у всех креатур Самойловича и раздать их членам новой мазепинской партии. 25 числа выборные полки и стрельцы окружили походную церковь, поставленную в поле подле казацкого стана. В 10 часов утра приехал Голицын с начальными людьми и велел позвать в круг казаков, которых было 800 конных и 1200 пехоты. Знатнейшие из них отправились с боярином в церковь, куда понесли пред ними знаки гетманского достоинства. После молебствия все вышли из церкви, подле которой поставлен был небольшой стол, покрытый богатым ковром. На нем разложили булаву и другие знаки гетманского достоинства. Голицын стал на скамью и сказал казакам, что их царские величества дозволяют им по их старому войсковому обычаю избрать гетмана, и что каждый может свободно подать свой голос. Так пусть же объявят, кто им люб. На несколько времени водворилось молчание. Потом несколько голосов поблизости произнесли имя Мазепы. Другие подхватили, и скоро по всей толпе раздались восклицания. «Мазепу в гетманы!» слышалось и имя Барковского, но было заглушено. Голицын повторил вопрос знатнейшим казакам: кого они хотят гетманом? Все отвечали единогласно: Мазепу. Новый гетман присягнул и подписал условия, после чего получил из рук Голицына булаву, бунчук и знамя. Голицын указал на Мазепу как на человека ему, следовательно, правительству угодного. Это указание должно было иметь важное влияние на выбор, и Мазепа должен был не на одних словах поблагодарить боярина. Он дал ему 10 тысяч рублей. На Украине дело уладилось, но мы видели, как чутко Голицын следил за московскими толками, за внушениями своих недоброжелателей. И теперь он писал Шекловитому: «Что про гетмана буде слов, пожалуй, отпиши подлинно». Шекловитый уведомил, что внушают. Зачем Самойлович свергнут без розыска? Голицын отвечал: «О гетмане как учинилось, и о том писал я в отписках своих и в грамотах, из которых о всем можешь выразуметь, а пристойнее того и больше учинить невозможно. А что про него разыскивать, и такого образцу николи не бывало. Извольте посмотреть в старых делах. А что от которого лица какое злословие, и то Богу вручаю. Он-то может рассудить, какая в том наша правда. Мы чаяли, что те лица воздадут хвалу Господу Богу и нам милость. Как-то учинилось без всякой помешки и кровопролития и замешания. Коли уж рассудить не могу, и они б взяли себе в пример турского султана, который-то учинил назад тому 2 года. Одним летом переменил 2 ханов по татарскому челобитию, не разыскивая. Только тому рад был, что они были у него в послушании и бунта никакого не учинили. Не мудро б и нам не переменить, только посмотрели б, что из того родилось». Московские пересуды не помешали встретить и наградить Голицына как победителя. Дело на Коломаке было выставлено как особенная заслуга оберегателя. Голицын по возвращении из похода был также могуществен, как и прежде, к нему и к сыну его Алексею обращались люди, желавшие получить что-нибудь от правительства. Так обратился к ним полумертвый от старости Лазарь Баранович, который спешил воспользоваться падением Самойловича и прислал в Москву жалобу на приятеля падшего гетмана, киевского митрополита Четвертинского. 30 марта 1688 года черниговский архидиакон Антоний привез царям грамоту. «Забвен был яко мертв», — писал старик. «Бых человек яко без помощи, еще живу мне сущу погребохся. Я смиренный богомолец ваш. При старости моей ослабевших всесовершенно силах, возненавиденный бывшим гетманом, утеснен был многими от него обидами, многими скорбями и неисповедимыми печалями. И утеснен был не просто, но как мертвый, забвен, и при жизни землею покровен явился. Что могло быть тяжелее, когда гетман запрещал мне посылать пред ваш царский престол письменные челобития, дабы возмог приять милость и обрести благодать? Хотел он, да обрящуся, яко человек без помощи в мертвых свободь. Но Бог, животворяя мертвые, даровал такое улучшить время, о котором могу сказать. Се ныне время благоприятно, се ныне день спасения. И шед от забвения гроба прихожу пред Пресветлейший престол смиренным челобитием. Не отвергните меня во время старости моей, презрите на озлобление мое». Когда Преосвященный Отец Гидеон, Святополк, принял престол Киевский, то я, презрев мою старость, встретил святыню его в Батурине, преклонил пред ним ослабевшие колена мои, надеясь, что презрит меня своею милостью за 30-летние мои труды в архиерейском сане подъятые. Я просил его подкрепить данную мне митрополитом Дионисием Балабаном грамоту на 7 протопопий. Желал я также видеть данную ему вашим царским величеством грамоту на митрополию Киевскую. но преосвященный митрополит обиду великую старости моей нанес. Прежде всего отнял у меня архиепископское имя, велел называть меня только епископом, тогда как это название дал мне отец ваш, блаженной памяти царь Алексей Михайлович, по благословению троих вселенских патриархов. Потом отнял три протопопии. В укорительном письме к воронежскому священнику глуховской протопопии назвал меня пастушком и похитителем некоторых приходов, ему будто бы принадлежащих. «Падаю пред вашего царского величества лицем. Примите прошение мое, да буду со всею епархию мою прямо под благословением святейшего патриарха Московского наравне с прочими великороссийскими архиереями. И пусть преемники мои поставляются в Москве, а не в Киеве». Архидиакон подал грамоту и от гетмана. «Покорственно прошу, — писал Мазепа, — дабы ваше царское пресветлое величество изволили прошение и желание архиепископа милостиво выслушать и премилосердным удовольствоваться презрением». В то же время Лазарь и Мазепа писали об этом деле князю Василию Васильевичу Голицыну и сыну его князю Алексею. Все прошения и желания их были исполнены. Оберегатель готовился ко второму походу на Крым, тем более что хан мстил за первый поход вторжениями в Украину, а христиане турецких областей звали русские войска для спасения православия и не от турок. В то время как русские должны были без успеха возвратиться из сожженной степи, и поляки тщетно осаждали Каменец, другие союзники, австрийцы и венециане, торжествовали над турками в Венгрии, Далмации и Мореи. К поражениям от христиан присоединился бунт войска. Султан Магомед IV был свергнут, и на его место возведен брат его Сулейман II. Никогда еще Турция не была в таком печальном положении, и между христианскими подданными султана, естественно, рождалась мысль, что приходит конец мусульманскому владычеству. В сентябре 1688 года приехал в Москву архимандрит Афонского Павловского монастыря Исаия с грамотой от бывшего константинопольского патриарха Дионисия, сверженного, как он писал, за уступку царскому желанию в деле о Киевской митрополии. Дионисий извещал царей, что теперь самое удобное время для избавления христианства от турок. «Всякие государства и власти благочестивых королей и князей православных все вместе восстали на Антихриста, воюют на него сухим путем и морем, а царство ваше дремлет. Все благочестивые святого вашего царствия ожидают, сербы и болгары, молдаване и валахи. Восстанете, не дремлете, придите спасти нас». Исаия привез грамоту от валахского господаря Щербана Кантакузина, который тоже писал, что от русских царей православные ожидают избавления своего из рук видимого фараона. Третья грамота такого же содержания была от сербского нареченного патриарха Арсения. Исаия объявил, что он послан от всех греков и славян умолять великих государей воспользоваться удобным временем для нападения на турок. Это необходимо сделать и для того, чтобы не отдать православных из бусурманской неволи в неволю худшую. Церковь православно-греческую ненавидят попежники, которые города Венгрии и Мореи, цесарские и венецианские войска побрали у турок, повсюду в них попежники начали обращать православные церкви к унии, другие превращать в костелы. Если римлянам посчастливится вперед, достанут под свою власть православно-христианские земли, если возьмут самый Царьград, то православные христиане в большую погибель придут, и вера православная искоренится.